Еще раз добрый день. Давайте сразу исполним свой долг, потому что вы очень быстро ответили, хотя и не все правильно. Ответили как именем какого лауреата, русского писателя, лауреата Нобелевской премии. Последняя из улиц была в Москве, существует. У нас только Бродского никак нет. А последняя была «Нет, не Солженицына», «Нет, нет», и не «Бунинская аллея». А это улица Бориса Пастернака, она в Переделкине, и вот так как это теперь Москва, и вообще все это действительно в 12-м году, была эта улица, получила имя Пастернака. Правильно ответили Кирилл, 2759, Дмитрий, 8269, и Ирина, 0637. Все правильно. Ну, что же, друзья мои, мы, а теперь мы продолжаем нашу серию 17-го года и 1917 года. Еще раз повторю, это у меня уже пластинка заезженная есть, что только музеи, только библиотеки, только архивные выставки, например. Только здесь есть осознание 1917 года, что это такое было. Ну, я думаю, что пройдет еще около 100 лет, пока начальство придумает, что собственно, ему отмечать. Мы сейчас познакомимся с вами с выставкой, которую многие из вас уже, я думаю, видели. Это выставка «Некто 1917». Это Третьяковская галерея, и у нас в гостях куратор выставки Ирина Вакар. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ирина Варнович, здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро. 17-й год. Мне кажется, что Третьяковка поступила очень мудро, потому что Третьяковка показала Третьяковку и другие музеи, и показала искусство. 17-й год. Самые разные. Потому что не все же, насколько мы понимаем, бросились писать, ваять или пить революцию.
Совсем не бросились. Бросились, ну, вообще даже слово неподходящее, но начали робко, неуверенно откликаться не раньше 19-го, а чаще даже уже в 20-м.
То есть откликаться в каком смысле? На события или на какие-то образы и понятия революции?
И на то, и на другое. То есть и в какой-то условной, аллегорической форме, очень так с каким-то амбивалентным смыслом показывать то, что произошло, ощущая уже масштаб того, что произошло, где-то, ну, не раньше, вообще-то говоря, 20-го года, 19-го, 20-го. И мы, собственно, этим завершаем нашу выставку. У нас есть такой маленький раздел, который называется «Эпилог». И вот там несколько картин, которые всем хорошо известны. Это «Большевик Кустодиева», это так называемая «Петроградская Мадонна», это «Новая планета Йована», это прекрасная «Голова свободы», голова крылатой статуи, которая стояла, работа Николая Андреева, которая стояла около обелиска, там, где сейчас Юрий Долгорукий. Но этот эпилог – это как раз то, что самое известное как бы зрителю, то, что его уже может не удивлять. А в целом же выставка построена так, чтобы она вызывала некоторые удивления, поэтому мы и взяли такое немножко интригующее название.
Некто, да.
Да, чтобы немножко заинтриговать зрителя.
Некто и все. Но самый разный мотив. Некоторые продолжают делать то, что они делали. Там, наверное, еще присутствует война, еще каким-то образом. Как?
Ну, вы знаете, тут гораздо сложнее. У нас, например, целый раздел выставки посвящен эскапизму и прочь от этой реальности. Он называется.
Это такой лозунг, мы придумали,
да,
для них.
Знак. Это вы придумали для них, да?
Для них, да.
Потому что они-то не считали это уходом от реальности. Это настоящая реальность для
иногда
них.
Иногда хотели. Иногда просто, таки хотели.
Иногда намеренно хотели.
Намеренно.
Иногда это просто очевидно, что, например, та же Остроумова-Лебедева, которая фиксирует...
Это замечательно.
Вот, да, вот сейчас как раз открыли прекрасный каталог на этом месте. Она рисует революционный Петроград. Она знает прекрасно, что происходит в этот момент в реальности.
Спасибо,
и, однако, в живописи она создает прекрасную камерную работу, которая совершенно игнорирует внешний мир и обращена во внутренний. И многие художники, то есть те, кто, вот вы раньше сказали, фиксировал какую-то революционную деятельность, это Владимиров, Вахромеев, вот Остроумова, Лебедева немножко, а все остальное, простите, что для нас было тоже огромным открытием на выставке, это про другое, это про искусство, про идеи.
Да, ну да. Ну, ну вот интересно, что здесь получается некоторые вещи, просто их никогда не будет больше. Не будет больше таких анфилат, да, как у Остроумова и Лебедева. Вот рядом здесь в каталоге на странице другая. Вот гостиная. Вот этого не будет.
Комната алюминий брас. Когда будет холодно, да.
Да. Редчайшие просто места останутся такими практически, как они были.
Но вы знаете, многого не будет и того, что в искусстве, вот самого жанра интерьер уже скоро не будет, потому что будет там картина «Москвичи» 21-го года Исупова, где буржуйка стоит посреди комнаты и мебель наполовину сожжена уже, понимаете? Не будет таких нарядных женских портретов с оттенком эротизма, которые пишет, например, в это время Исаак Бродский, потому что не будет заказов таких, вот это чисто буржуазная такая эстетика.
А дальше в это время будут его рисует и Репин, и Бродский, да, будет вот как раз.
Да-да-да,
вот, Керенского.
Да-да-да. Ну, а потом Бродский вообще перестроится, как известно.
Да,
а
Бродский,
то него,
да.
А то у него народ нарядные такие, дамы шикарные, понимаете, хорошо одетые. Не будет... Что-то еще-то я хотела сказать. Чего-то еще не будет.
Литературных кафе?
Не будет.
О, еще сколько
не будет. Не будет эротики такой. Не будет книги маркиза.
Она будет другая.
Другая совершенно.
А книга маркиза это отдельная история, вот о которой надо сказать несколько слов обязательно. Потому что книга маркиза это отдельная история.
Она у нас находится в разделе как раз прочь от этой реальности. Такой уход художника в эротику, в какой-то личный, интимный мир. И вот Сомов продолжает в 17-м году раскрашивать книгу «Маркиза» для очередного ее переиздания.
Оттиски,
да. И у нас на выставке можно увидеть как саму книгу «Маркиза», так и акварель к ней. И еще мы сделали в электронном виде, можно посмотреть все листы книги, где есть какие-то там иллюстрации или виньетки, чтобы сама книжка, она лежит, она закрыта, а у зрителя есть такая роскошная возможность пролистать все.
Но ничто не может поколебать того, чем люди занимаются последние 10 лет, скажем, даже больше. Потому что есть этот уход, не уход, а, например, интерес вот такой вот к 18 веку, интерес к рококо, интерес... Вот есть и из этого потрясающие вещи выходят. И пока ничто этого не может убить.
Даже это расширяется, этот интерес. Потому что, я не знаю, там Коровин, допустим, он всегда любил вообще нынешний день. Вот он радовался всему. Вот деревню пишет, он радуется деревне. Рыбу поймал. Он пишет, как рыба лежит на лужайке, которую он поймал. И вдруг он пишет в дневнике или в письме в каком-то, что не хочу писать просто пейзажи. Что-то бывалое. Что-то уже... То, что он уже повторял. И он пишет, женщина, одевая их... Ну, правда, в 15-м он уже начинает. 15. Одевая вампирные платья, такие Татьяны, свет свечи, это самая ампирная какая-то старинная ваза нарядная, тут же букет цветов, два света, вечерний, ночной, вернее, значит, зимний за окном ночь, а здесь розы, фрукты. Это все в 17-м году. Это он пишет в деревне, где вообще... Он не подвергся каким-то репрессиям только потому, что прошел слух, что он родственник Ленина. Он сам
обратился.
Да, его оставили в покое. А так, в принципе, неизвестно, был ли у него это охотенный, осталось бы или нет.
Да, но это замечательно, когда есть и вот это вдруг... Но а есть ли вот что? Есть ли такое, потому что и в интерьерах, и вот в этой анфиладе, и вот во всем, и в ампире, и в более раннем, и в 18 веке, есть что-то такое, что есть предощущение того, что вот это все кончается. Вот есть ли вот это, потому что когда я всегда думал, вот 13-й год, как вы воспринимали, или там ранние лето 14-го, как 16-й год, но уже более-менее привычный к войне, и что потом будет?
Ну, целое, вот как раз если мы говорили об интерьерах, то как раз усадебные интерьеры, старинные интерьеры, которым занимался, например, Жуковский уже вот несколько лет до 17-го года, это именно вот такое прощание, такая ностальгия по...
Это предощущение чувствуется или просто люди...
Чувствуется. И они, ну, так же, как, я не знаю, уже в Вишневом саде Чехова чувствуется, так что...
Да, чувствуется. А вот это то, что вы говорили сейчас, поймал рыбу, вот это замечательное, вот это прекрасно.
У него
это
не чувствовалось
Это не чувствовалось, но это изумительно, как вот Горький в «Дачниках», я пантеист, я и окуня этого люблю, когда там говорится. То есть вот такое вот есть и остановка, и такое успокоение перед чем-то. Вот что вы мне показываете?
Да просто...
Потому что я открыл Виноградова и Кузнецова.
Да, это именно просто... Это продолжение того, о чем мы говорим, о той самой красоте. Виноградов в 17-м году пишет «Алупку». Что мы видим? Две дамы, прекрасно себя чувствующие, созерцают лунную дорожку. 17-й год.
И вы знаете, здесь что? Вот как раз в двух этих картинах, вот у Павла Кузнецова и Виноградова, здесь да. Интересно, что дальний план, он как бы втягивает внимание зрителя. Как будто эти дамы не просто сидят там, не знаю, беседуют, они не просто созерцают лунную дорожку, они куда-то устремляются мечтой.
Они устремляются, и они такую сквозь... Получается, что у Виноградова эти дамы сквозь картину Куинджи вот так вот уходят куда-то. Ну, потому что здесь есть да. такое вот, есть, вот это есть. Подмигивание туда.
Ну, что-то еще подмигивание Коровину чисто стилистически.
Коровин вот здесь вот...
Он здесь в 10-е годы был под влиянием да. Коровина. А у Павла Кузнецова, у него задний план, его натюрморт составляет какой-то старинный гобелен, причем, интересно, не восточный, а с какими-то, наоборот, западными мотивами. Венецианцы там, что ли,
старинные.
Да. И тоже это воспринимается как вот такая даль, в которую хочется унестись мечтой.
Тут вот...
Какой-то.
Тут вдруг у него появляется, вот в этом появляется тоже удивительное, вот это ясны, вот, что здесь больше играют 10-е годы и 900-е, и продолжение их 10-е, потому что то, что он показывает сзади, это скорее не венецианцы. Это вот знаменитое то, что у нас получится, то, что у нас получится великое увлечение Палладио и так далее. Это вот декорация знаменитого Олимпийского театра в Виченце, где 7 улиц расходятся.
Да.
Здесь кусок. Это абсолютно вот это видно.
Да,
вот эта вот перспектива,
да.
перспектива, в которой можно играть все, что угодно. И вот как раз лишь бы у тебя была треуголка на голове. Лишь бы.
Да.
Вот это все. Да.
Согласна.
Да. И вот это чудесное Виченце, и это совершенно тоже завораживающее зрение. Много завораживающего.
А вы знаете, и все же нельзя да. сказать, что это только продолжение того, что было. Потому что Павел Кузнецов он писал «Киргизские степи» в 10-е годы, понимаете? Угу. И хотя они были очень апоэтизированы, но все же это была реальность. Он там жил, он в юртах жил. А здесь, в 17-м году, он совершенно несвойственно ему пишет такую мироискусническую красоту.
Да, вот вдруг, а почему он вдруг возвращается к этому? Совершенно...
А вот прочь.
Вообще «Некто» — это хорошее название выставки «Некто», потому что в каждом скрывается еще «Некто другой». Получается. Здесь в каждом художнике очень много.
Они какие емкие. У них просто действительно открываешь новый смысл. Но мы хотим вам сказать, что сейчас мы говорим только об одном и не самом даже главном разделе нашей выставки.
Да.
Мы погрузились в эту материю, а в общем самое существенное, что мы хотели и художники хотели сказать, об этом мы, наверное, поговорим.
Нет, ну сейчас можно сказать, потому что вот разделы. Для меня вот один вы назвали, вот уход, вот такой эскапизм, но другие разделы, потому что у нас еще будет вплоть до еврейского вопроса.
Были. Но мы начинаем с раздела, с которого вообще мы начали это все придумывать. Он называется «Мифы о народе».
«Мифы о народе».
Это самое, наверное, главное, что художники в это время говорят
Ничего, ничего, я справлюсь, я справлюсь. Хорошо, это я листаю. Вот тут.
Да.
Вот я издали покажу тем, кто в Ютьюбе нас смотрит, издали покажу и уберу.
Уберите, уберите.
Потому что не отдам. Вот, потому что не... А он вообще есть?
Это можно купить. И у него, я хотела сказать, особенно 4 разные обложки. Это идея дизайнера Евгения Корнеева. У каталога, у которой абсолютно одинаковые внутри, 4 разные обложки.
У меня одна из 4, да.
Да, у вас одна из 4.
2 беспредметные.
Чтобы человек мог выбрать, что ему больше нравится в 2017 году. Это своего рода такой социологический опрос, какой каталог будет покупаться больше.
Хотя можно заранее представить, что именно вот этот. Я так думаю.
У меня вот 2 симпатии. Вот эта обложка и обложка с Поповой.
И с Поповой, да?
Да.
И с Древиным, с Беженкой тоже красивая. И с Миньковым. Такой очень строгий.
Да. Там сзади можно посмотреть все 4 обложки.
Но нет, а сзади у нас последняя обложка. Это фотографии.
И они тоже все разные.
Которые тоже перекликаются немножко с вот очередь здесь и очередь здесь реальная.
Да, мы кстати, следим. Очень интересно проследить по газетам. Вот у нас передача «Московские старости», где газеты столетней давности. Когда хвост, когда появился хвост, а когда стала называться очередь. Хвосты.
Вот, знаете,
к концу появится очередь.
И вот эта структура, картинка и фотография, она отражает отчасти структуру выставки, где у нас есть раздел, к сожалению, не очень большой, документальных фотографий и фильм, который сделан Еленой Якович, документальный фильм, который вот... Нельзя сказать, что фильм становится фоном, но нам хотелось, чтобы он играл роль фона, передавал те события, среди которых находились вот эти художники, создавшие все это.
А он как у вас идет? Вот до конца, потом снова?
Да,
вот,
да, когда
он закольцован. Да?
И надо сказать, что вот он построен, это для нас было принципиально важно, только на документальных материалах, только документальные фотографии, только документальные видео. Никаких поздних фантазий, никаких штурмов,
реконструкции,
ничего.
Да.
И Елене блестяще удалось передать атмосферу времени. Мы к этому очень стремились.
Да, хорошо, мы продолжим через 5 минут разговор о выставке «Некто 1917», да еще и вопрос вам зададим, и еще приглашение разыграем.
Музейные палаты. Музейные палаты.
10:35, мы продолжаем. Новый вопрос у меня, потому что мы сейчас говорим о выставке в Третьяковке, выставке «Некто 1917». А вот в 1917 году на другом краю Европы, в городе Париже, пара русских художников показывает в Дягилевских сезонах, показывает нечто. Что за художники и что они показывают? И в оформлении, естественно, какого спектакля они принимали участие, это именно 17-й год должен быть. 17-й год, сезон 17-го года. +7 985 970 45 45. Что это за русские художники и что они показывают? Вперед, и у нас есть 5 штук приглашений на 2 персоны с 7-го октября до 7 декабря 2017 года вы можете отправиться в Третьяковскую галерею. А мы сейчас возвращаемся к выставке. Кстати, где она?
В Новой Третьяковке, Крымский вал.
Крымский 60. Вал. Крымский вал 60. И у нас Елена Варнович, которую вы только что слышали, и Ирина Вакар, кураторы выставки в Третьяковской галерее. Мы возвращаемся. А вот, естественно, нам пишут, Дигер пишет из Петербурга, а в русском в нескольких его филиалах одна за другой открылись 4 выставки, посвященные искусству 17-го года. Агитационное искусство, плакат, дети в советском искусстве, мечты о мировом расцвете. Молодцы. Что я могу сказать, я с этого и начал, что музеи это те, кто работает прекрасно в 17-м году. И мне кажется, что так осваивать даже лучше 17-й год. Гораздо лучше вместо торжественного заседания и отчетного доклада 7 ноября, 6-го всегда было.
Ну, мы надеемся, что интереснее будет немножко публики, чем на торжественном заседании.
Да и полезнее, да и яснее.
Ну, не знаю насчет яснее, потому что уже еще до того, как выставка открылась, нам высказывали некоторые недоумения. Угу. Например, журналисты. Они говорили, ну, а где же у вас революция? Вот выставки, которые вы перечислили в Русском музее...
Это они вас провоцировали, мы же всегда так поступаем.
Нет.
Или они искренне говорили?
Нет, вот выставки в Русском музее, они, их тематика связывает искусство с революцией. А мы не нарочно, не подумайте, мы просто погрузившись в материал, мы видели, что как раз в 17-м году и даже в 18-м году еще о революции никто не думал. Надо сказать, что 17-й год это был такой удивительный момент, когда не было никакого социального заказа, никакой ангажированности у художников. Угу. Ни государство на них не давило и ничего не заказывало, ни общество. Потому что идеологии единой не было никакой.
Естественно.
И художники делали, были предоставлены самим себе и делали то, что они хотят и что им казалось важным. Поэтому вот после раздела, который мы обсудили прочь от этой реальности, нужно вспомнить, что очень крупные художники в это время, они в какой-то такой мифологизированной форме. Они обращались все же к реальности, но к реальности не политической. И даже не прямо социальной, а какой-то каким-то глубинным проблемам. Ну, например, вообще, что есть народ?
Вот это вот миф о народе, вот что есть народ. Ну, по-моему, она всегда что-то писали о народе. И
ну,
народ всегда,
всегда он был в центре
мифом
внимания, но
каким-то.
Ну, знаете, это лучше всех Бино сказал. Он говорил, что вообще народ это вообще существует ли он? Или это только тайна, в которой мы внутри находимся, но которую мы не понимаем. И не можем сформулировать, что это. И у него тоже есть замечательная еще фраза, что вот он наблюдает, это вот как раз эпоха февральской революции, он говорит, происходит, шутка сказать, экзамен русскому народу. Или он проявит свою прославленную мудрость, или он в нем победят разрушительные тенденции. И потом, через некоторое время дальше он пишет, народ то улыбается божественной улыбкой, то скорчит такую пьяную подлую рожу, что только и хочется в нее плюнуть. И вот эта двойственность, этот контраст, он и в живописи отразился. Потому что у нас, с одной стороны, народ богоносец, народ глубоко духовный, в который верит Нестеров, и которого он пишет с предельной строгостью, с предельной неблагостностью, не выдумкой, а искренностью и с натуры. Потому что он пишет слепого солдата, медсестру, он пишет портрет Толстого с натуры и вводит его, как и Соловьева, и Достоевского умерших
вообще,
уже.
Нестеров вообще какой угодно, но неблагостный.
Ну,
это только кажется.
Нам не кажется. Просто мы хотим разрушить тоже этот стереотип, что Нестеров это вот человек, который всю жизнь, так сказать, одно и то же.
Он... Да ну, это эпигоны Нестерова могут быть.
Ну, это не важно. Здесь дело в том, что просто вот его вера в народ и вера в народ такого потрясающего человека, как, я не знаю, Петров Воткин, который в это время страшно активен, общественный темперамент зашкаливает, он к новой власти после февральской революции, после октябрьской революции приходит и говорит, я хочу тоже участвовать, давайте сделаем Министерство искусства и так далее, так далее. А что он пишет при этом? Он пишет картину «Полдень», она у нас, кстати, на афише, на пригласительном билете, наверное, где да. Не только не дышит она революция, а это как раз она повествует о неизменности крестьянской жизни, округе жизни, где человек рождается, трудится, продолжает свой род, умирает. Это вот в 17-м году. Он как бы заклинает, что вот эти ценности, они должны остаться на месте.
Ну, потому что, да, это только такое вот циклическое время. Там зима, весна.
Это совершенная это мечта, осень, да. Понимаете? Так же, как у Кустодиева, у которого тоже все трудятся. Крестьяне убирают урожай, а дачник едет на дачу. И никто, никакой классовой борьбы. Все наслаждаются, все. И только один, наверное, художник, который, придя просто в деревню, посмотрев на крестьян, на их состояние. Это состояние написал, и это состояние оказалось страшным. Это Борис Григорьев, который у нас оказывается одним из героев нашей выставки. Потому что он со своей такой жесткой, резкой очень манерой и своим на него не действует вот эта мифология. Понимаете, он говорил, что надо увидеть. Кто не видел революцию, тот и народа не увидел.
Да, вот с другой стороны, давайте такой перескок совершим. Утопия нового мира. Новый мир утопия. Да, как-то вы скептически относитесь к этому.
Нет, я совершенно позитивно к этому отношусь, потому что это один из самых завораживающе красивых отделов выставки. Она просто отдельно хочется сказать о том, что мы выстроили разделы, а Алексей Подкидыш, дизайнер выставки, замечательно сделал как бы линии смыслов, такие струящиеся. И вот,
довольно витиевато.
Да, довольно витиевато. Они как бы втягивают тебя в выставку, и ты начинаешь плыть по ним, как по каким-то ручьям смыслов. Так вот, «Утопия нового мира» получилась удивительно красивой, удивительно легкой, и там необыкновенно хорошо находиться, потому что вот это белые светлые холсты, супрематическое пространство Малевича, композиции Поповой, великолепная светящаяся живопись Розановой, все это вместе создает совершенно неожиданный эффект. Ты думаешь, боже мой, это 17-й год? И понимаешь, что как бы,
17,
к этому погружение год. В какую-то другую реальность.
Абсолютно другую, потому что они, да, начали раньше, да, 15-й год уже прошел, это не новое, это не вот сейчас во время революции появившееся искусство, но когда после традиционного искусства, после того, как ты прошел на выставке несколько разделов, попадаешь в это такое безвесомое пространство, ты такое ощущение, что тоже немножко приподнимаешься над землей, потому что еще картины, они повешены чуть-чуть выше. Это совершенно здорово.
Хорошо. Точка, вот тут забавно, когда мы думали, что чем отличаются выставки и другое освоение 17-го года, революция от торжественных заседаний, посвященных и так далее. И говорят, у вас не поспишь, как на торжественном заседании.
Как
вот
хорошо.
Вот, это очень хорошо. Слушайте, друзья мои, когда вы отвечаете на вопрос про русский сезон и Париж, и 17-й год, конечно, я был бы счастлив, если Пабло Пикассо был бы наш соотечественник. Я был бы счастлив.
Но
я
был бы женат на русской.
Да он вообще...
Да, это как изближает. Да,
и вообще, и как пишут об этом. Для нас тогда все были французы, когда они работали в Париже. Стравинский был типичный француз. Пикассо был типичный француз. Все были французы. Вот когда... Но мы имеем в виду... Гончарова и Ларионова, и балет «Русские сказки», 17-й год. Это именно такое вот то, что приходит с больших художников на ум, и то, что значится в программах русских сезонов на 17-й год. Как раз тот год, когда они стали возрождаться и очень серьезно, и из-за парада, и, ну и так далее. Другая история. У нас Галина 59-51, Кирилл 33. Нет, это не те. У меня это не те. Нет, те, да. Кирилл 33-55 и Катерина 75-21. Но я вижу здесь гораздо больше, потому что мне еще надо... Товарищи, передайте, пожалуйста, товарищам в аквариуме, что там мне нужны еще два победителя. Мне еще два победителя нужны, потому что я вижу, что здесь правильных ответов гораздо больше. Действительно, да, и утопия нового мира. Но давайте немножко... А можно прыгнуть к Шагалу?
Пожалуйста.
Сейчас. Давайте прыгнем к Шагалу, да. И это целый вот раздел на живописи живописи и проблематики.
Живопись у нас не очень большой раздел, потому что Шагала шедевры трудно получить из разных стран. Хотя мы получили одну замечательную картину.
Откуда?
Это из центра Помпиду. Это ворота еврейского кладбища.
Так, да.
Вот, как раз написанную в 17-м году, когда Шагал вернулся в Витебск, свой родной город. И есть у нас видение, что это подлинная работа, подлинный мотив. То есть написано с натуры, не вымышленный. И интересен он тем, что вот исследователь творчества Шагала Григорий Козовский, он пишет о том, что это воспоминания о предках, это связь с своей родной землей. А экспрессивная живопись с такими яркими какими-то световыми бликами или какими-то кубами, или какими-то конусами, она другой немножечко рождает ощущение. Не случайно об этой вещи пишут как о апокалиптическом каком-то видении даже. То есть вот такая многозначность, она характерна вообще для авангарда, а Шагал, конечно, авангардист. Вот. А если говорить о тех известных довольно вещах, которые тоже экспонируются, и не только Шагала, но, кстати, там у нас впервые мы показываем картину Исахара Бер-Рыбака из его музея, из Тель-Авива. Не самую, может быть, значительную, но эта фигура вообще здесь как бы никогда не представляемая. Вот. И здесь, конечно, для нас очень важно то, что вот такой взлет переживает национальная, новая изобразительная культура евреев, живших в России, которые специально над этой работают, над этой проблемой. И тот же Рыбак пишет в это время как раз, что еврейская форма живописи вот уже родилась или рождается, вот она идет к нам.
Не просто, ей почти не из чего изнутри рождаться практически.
Да, и надо сказать, что вообще-то национальная форма, она не может просто так родиться ни с того, ни с сего. И мы не очень-то говорим о русской форме, вообще-то говоря, и об украинской. Украинский авангард, он стилистически очень похож на русский и так далее.
Это безумно совершенно, что есть авангард, что и в живописи, а в литературе там какой-то сумасшедший.
Да, но в литературе это язык, а в живописи это общеевропейский с креном уже такое русское изобретательство, русский супрематизм, если, ну не русский, он не национальный, но он был изобретен
в русской школе. Что, а вот это, ну и слава богу, даже больше и прочнее, чем сама, скажем, революция в ее социальном и политическом смысле, русский авангард, конечно, потащил очень много за собой из мирового искусства. Просто потащил вперед.
И он вышел на совершенно глобальный уровень. Но я хотела закончить просто о Шагале. Мы так назвали даже этот раздел его именем, единственный раздел, потому что он один сумел связать какое-то мироощущение религиозное своих предков с новой формой изобразительной. Угу. И он сам же говорил, если я не был бы евреем, я не был бы художником. Или был бы совсем другим художником. И вот в нем ощущение чуда, которое поднимает над бытом, но быт этот сохраняется. А пространство земли и неба остается регламентированным. Верх и низ не исчезают, как у Малевича. Поэтому вот эта система ценностей традиционная, она у него всегда крепка. И в этом смысле просто, кроме того, это просто прекрасная картина. И этот раздел, он небольшой, но он очень содержательный и емкий.
Но вот будет он все последние свои десятилетия, будет он великим французским художником?
Нет, он все-таки еврейский художник.
Нет, он будет восприниматься как это наш великий художник и так далее.
Это правда, но...
Фон дворца Гарнье.
Ну, если честно сказать, все-таки его русский период круче.
Мощнее. Хотя музей библейских посланий изумительный.
Да, но стоит войти тоже в том же нашем здании, подняться на следующий этаж и посмотреть на роспись еврейского театра. Панно для еврейского театра. Это 20-й год.
Да.
Так что эти плоды, они совершенно изумительны.
Продолжаем решать национальный вопрос, потому что Евгений пишет нам, нет, Пикассо был женат на украинке. Начинается.
Хохлова украинка? Ради бога. Не об этом.
И вообще,
уроженка России.
Моногамия – это не самое главное достоинство было Пабло Пикассо. Я еще должен прибавить здесь двух победителей. Дмитрий 2595 и Игорь 7972 незаслуженно были обделены нашим вниманием. Мы напоминаем, что можно и это аж до января 18 года.
До 14 января 18 года.
До 14 января 18 года. Вы закройте. Раул устал, скажете, да, как 18 год, как закрытие учредительного собрания, все. И всех разгоните.
Будет расстрелов. демонстрации.
Не будет жертв, мы надеемся, никаких.
Жертв кровавых не будет.
Но все кровавые жертвы уже были при Новосибирске Серова, наверное, да? Уже тогда. По-моему, единственная жертва – дверь.
Нет, у нас
дверь починили, и мы надеемся, что с ней
дверь,
все в порядке.
Нет, там все, там в дальнейшем все в порядке, ни одна дверь не пострадала. Вот,
для нас очень важно, да, что нашу выставку могут посетить люди с совершенно разными взглядами и, как мы надеемся, не испытывать раздражение, потому что искусство всегда побеждает во всех своих даже конфликтах.
Да, и... что бы оно ни несло, что бы оно ни вот как-то ни, чем, да, бы ни руководствовалось.
И когда часто,
да,
рассказывают, например, о конфликте, я не знаю, там, Шагала и Малевича, то нужно вспомнить, что Шагал в 20-м, переехав в Москву, создал опять же эти панно, а если вы перейдете в соседний зал, увидите учеников Малевича, которые от Шагала считается, выгнали, и насколько шикарные работы висят там, чашники, например, то мы видим, что искусство выигрывает.
Ну, и, конечно, друзья мои, это не наша ссора, это не наша с вами ссора, не нашего уровня. Спасибо большое, Ирина Вакар и Елена Варнович. Мы говорили о выставке «Некто 1917» в Третьяковской галерее на Крымском валу.
Это была программа «Музейные палаты».